Выпуск новинок.
Вы на хвалях Радіо Свабода, далі у студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Працягваю нашу програму «Праський акцент. Актуальна розмова за круглим столом». Наколькі серйозні заяви про лібералізацію економіки, які зараз увесь час звучать з вусну білоруських урадовців? Наколькі з гэтымі заявами стосується політика ураду адносно індивідуальних предпримальників? Які наступствы будуть мець акції предпримальників? Над гэтымі темами у «Праскім акценте» разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстантін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсясветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробами лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую: «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за тры тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, па-першае, я хачу сказаць пра спробы лібералізацыі. Яны сапраўды вельмі цікавыя. І нагадують шараговую кампанію, яких ми ведали вже шмат за советським часом і за 15 апошніх годів. Лібералізація тільки тоді може принести плен, коли вона проводиться комплексно. А это мне нагадываю все, як, скажем, наведвальнику в ресторані. Взяв меню і каже, ось гэту страву я буду брати, гэту буду, а гэта мне не подобається, а гэта занадто дорогая. Так само і про ціни. Ну, тое, що я читав, это некі такі спроби дозволить предприемствам продавать свою продукцию нижей за себе кошт, навод со стратами, коли это диктуется конъюнктурой рынка. Все это добро, але все это не мая ніякого дочинения до комплексного подхода до либерализации экономики. И тому я думаю, что закончится год, закончится эта кампания, все у основным застанется так, как и было.
Ну, ось Лео лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны контроль заўсёды быў альфа і омега ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашенко сказаў у інтэрв'ю France Press, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежи уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Марголин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратили за помощи государства и, допустим, западное общество в этот же период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика, и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприемство, то никто не сомневается, что через полгода или через год оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприятий. Тому нам просто некуда двигаться, кроме как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, які выказал бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хутенька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз эти гандлёвые дамы, зараз все дистрибьюторы белорусской продукции в России, они затоварились. Причем они закупили те же тракторы, грузовики по ценах до кризисных. И зараз не мают сбыту. Коли им не дать махчимость продавать это по ценах ниже собекошту, так просто весь гандаль остановится. Немахчимо будет. Вы же ведаете, за что у нас судят директоров. Яны, мовляв, договорились там, ниже рыночного кошту, ниже себе кошту продать, взяли за это откат и отримали прибыли, яких никто больше не бачил, а люди конкретно отримовывают по 5 и более годов тюрьмы. Вот как эту, снять вот эту ситуацию, как развязать им руки, хоть крышку, как распихнуть эти запасы, и принимается такое решение, а лишь его будут все равно контролировать министерские чиновники. А как сделать либерализацию, достаточно дать штуршок, как это было сделано, когда Ельцин выдал свой знакомитый указ об свободе гандлю. Гандлюйте всех, чем кто может, где кто может.
Говорячи про эту либерализацию, нельга обмянуть одну из самых зауважальных экономичных и социальных подей у этого года – предпринимательский страйк 10 снежня, у яким взяли удел лезь не полова индивидуальных предпринимальников. У чем полягают их потребования и накольки это потребования обгрунтованные? И накольки меры, пропонованные, обвешанные урадом относно предпринимальников, уписываются у обяцанні либерализации? Лев.
Коли говорка идет про этот славутый указ 760, который полностью повинен вступить в силу в наступном году, то он никак не вписывается в планы либерализации. Можно говорить про то, что сказал господин Артур, что, сдается, они хотят оттерминовать этот указ до 2010 года. Тогда это еще, ну, трохи подобное на нечто. Але справа у тым, что предпринимальников на огул треба, и они ж потребуют не вельми шмат, и они потребуют только, каб им не перешкажали працавать. Бо все, что они повинны будут робить с будущего года, скажем, иметь документы на всю продукцию, какая у них есть, платить податок на добавленную вартость, як платят предприемства, сертификацию робить так само, як они и растамаживать все это просто для их не под силу. А як оно будет на самой справе? Ну, покуль что, кроме обещаний, мы еще ничего не бачили. И это еще будет залежить, вот, как раз год тому, у меня пытались, когда вот первая частка 760 указа выступала в силу на конт наемных працовников, как будут реагировать предпринимальники? Я тогда отказал так, как я могу отказать и зараз. Усе будзе залежаць ад таго, як гэты закон будзе выконвацца. Те наёмныя працаўнікі як стаялі, так і стаяць. Толькі раней яны былі легальныя, зараз яны нелегальныя. Ну, гэта самае будзе ў наступным годзе з прадпрымальнікам. Калі яны змогуць знайсці выйсце, як абысці гэты, можа, з такой маўчалівай згоды ўлад, то на гэтым все і закончыцца. Калі ўсё ж такі будуць прыняты нейкія захады, каб гэты закон працаваў, тады я лічу, што ну, 2/3 прадпрымальнікаў, якія дробных гандляроў, мусяць сысці з рынку.
Канстанцін, на ваш погляд, вось гэтыя меры, якія прымае ўрад, наколькі яны адносна прадпрымальнікаў? Ну, зразумела, што прадпрымальнік, для прадпрымальнікаў яны кепскія, мы гэта і бачым, усё ж такі вось людзі страйкуюць. А можа быць, это ўсё ж такі ўпісваецца ў нейкія такія лібералізацыйныя падыходы ў сэнсе універсальных правілаў гульні для ўсіх, не?
Што разумець пад лібералізацыяй? Гэта ж увогуле такая шырокая з'ява, усеабдымная. Гэта і сфера працоўных адносін, і палітыка заробкаў, і пенсійная, і у нас жа тут і нічога і блізка няма, не падобна да лібералізацыі. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта адмяніць вось гэту вот усеагульную кантрактную сістэму, якая нават сантэхніка ці прыбіральшчыц робіць заложніцай наймальніка. Гэта ж нідзе няма ў свеце, а мы кажам, што трэба да новага года завершыць лібералізацыю. Гэта глупства. Рынок. Ён жа розны рынок. Вось я сёння пашоў на пошту выпісваць народную волю і нашу ніву. Там пазіркавалі, а тады, як я давёў, што бацька дазволіў, нашлі ў шытку, што можна. Дазволіў. Гэта што, лібералізацыя? Што нейкія іншыя газеты ізноў будуць распаўсюджвацца полулегальна па электрычках і ждаць спецыяльнага дазволу галоўнага кіраўніка дзяржавы, каб іх... Ну, это глупство, это блюзнерство некое.
Працяг дискуссии за круглым столом праскага акценту праз хвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы.
У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных у апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду.
Ну, а зараз працяг праскага акцэнту. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну, по шырасці лібералізацыя, лібералізм, это не азначае ўсё добрае супраць усяго кепскага. Мне так здаецца, што, напрыклад, тая ж кантрактная сістэма, як такая, это цалкам ліберальная мера, бо яна будуе ўсе працоўныя адносіны на дамове двух бакоў. Але ўсё ж такі вернемся да стану прадпрымальнікаў. Пётр, я ведаю, што ў вас тут свой погляд на гэтую праблему, магчыма, адрозны ад погляду калегаў.
Ну, прежде всего, мы как бы согласились все. То, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести разные условия для всех субъектов различных форм хозяйствования. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие, там, дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровны, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДС, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну, на угол это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается скольки годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют.
Вот, так может лепш на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовы громадской помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые повинны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая, прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с цалком с вами, Юрис, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприемства, для футбольного тренера, навод до футболиста, який повинен выполнить некие задачи на некий сезонов, але не для токара, пекара и слесара, которые наймаются на все життё, а не на некий там термин.
Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность. Это просто пастка для того, как в потребный момент от человека избавиться, и как он боялся усяго.
Константин, капитализм 19-го стагодия, який, власне, и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он миновито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодия, коли у нас есть державный капитализм у Белоруссии початку 21-го века? Тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов. Яким керує, власне кажучи, администрация президента, виконуючи волю самого президента. И тому больше вмешательства в экономику у Беларуси уже немагчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий зробить отдыход.
Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот эта опошняя мера, якая, ти то будет с 1 студеня, ти то не будет, вот предпринимальники супроти ей змагаются, что вот коли она будет введенная, то это уже будет предпринимальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу з, і за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца. І вось у такога кшталту заявах. Это, ну, может, такое крыху лукавства? Константин.
Справа у тым, што прадпрымальніцтва гэта і прадукт, і аб'ект, і суб'ект якой угодна эканомікі, хоць рынкавай, хоць сацыялістычнай. Пры сацыялістычнай былі некія спекулянткі, якія прывозілі там шкарпэткі і сарочкі аднекуль. Пры нашым капіталізме это дробныя гандляры. Справа ў тым, што люди ж не могуць адказацца ад задавальнення сваіх патрэбаў, а заплаціць за яны за іх могуць столькі, сколькі ў іх грошай, ні больш, ні менш. І вось, сколькі ў народа будзе грошай, якія яны будуць здольны патраціць на свае патрэбы, у гэтай нішы будуць дзейнасць прадпрымальнікі. Вось зараз у Мінску з'яўляюцца стыхійныя рынкі, каля метро, каля электрычак, гандлююць там бабкі-пенсіянеркі. Зразумела, што яны ж не самі ездзяць у Черкасы ці куды за таварам. Ім прывозяць, яны рэалізуюць. Калі начальства, калі кіраўніцтва згодна вось на такія формы, каб яны існавалі, дык яно так і будзе. Калі яно хоча нешта, нейкі цывільны твар нашай беларускай мадэлі дадаць, то яно будзе такія умовы ствараць, каб гэта было нявыгадна, каб было лепш, болей выгадна, каб гэта арганізавана цывільна, з падаткамі, з заробкамі афіцыйнымі і так далі. А гэта неўміруча, як і сама рынка, як рынак неўміручы, ён усюды існуе, у турме, у лагеры, у арміі, у беларускім грамадстве.
Пётр, а як вы лічыце, вось ці сапраўды, калі вось гэтая мера змена умоваў імпарту зменіцца, то вось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса?
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было сделать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет присмотрено.
Лев, ну я все ж таки пропоную вернуться до вот темы, те выживут, те не выживут предпринимальники. Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее дейничал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Гародни, подчас вот этого страйку, он описывает такой эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Гародни страйкуе, а другі шапік, яго гаспадар прадае электроніку, і ён працуе. І калі яго пытае наш корэспондэнт, а чаго вы не страйкуеце, ён кажа, чаго я павінен страйкаваць? У мяне ніякіх праблем нема. На мяне гэтыя меры ўже дзейнічаюць, і я жыву, я ж не памёр як кляса. Так, может быть, ну, сапраўды, у дадзены выпадку я не тое, что осуджаю вот такую пэўную, ну, пэўное лукавство, але, ну, может, сапраўды, не так уже оно на сам рэч все и катастрофично. А может и катастрофично?
Ну, ведаете, по-перше, я хочу сказать, что не все предпринимальники-гандляры. Есть предпринимальники сферы обслуговывания и у промысловой сферы, и одиночки, скажем так. И они, напэўна, будут жить. Бо калі ў той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар-тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат наменняў гэтых тавараў. і їх значно легчэй сертифікаваць. А калі дробны прадпрымальнік прывёз на рынок 20 пар абутку і ўсе розныя, то вось як ён можа іх атрымаць на іх сертыфікат, гэта ніхто не можа зразумець. І калі едзе аўтобус з Москвы, і ў гэтым аўтобусе сядзіць 40 ці 30 чалавек са сваімі баулами, то як можна зрабіць мытныя працэдуры, скажам, за час, за два, а не за суткі или за двое суток? Это таксама не зразумела. Бо, конечно, ёсць прадпрымальнікі, якія возяць электроніку, якія возяць шубы. Это, скажем так, ну, эліта дробнага прадпрымальніцтва. У іх і грошы пабольш, у іх і таварні такі разнастайны. Ім трохі лягчэй. Але я думаю, што на самой справе прадпрымальнікі жылі і будуць жыць, бо сапраўды, калі певень клюне, то дзяржава будзе рада адмахнуцца ад гэтай праблемы хаця б такім чынам. Хай гэтыя прадпрымальнікі працуюць, хай яны толькі не страйкуюць, хай яны не выходзяць на вуліцы і гэтак далей. А я думаю, што гэта будзе ў наступным годзе. Не здарма ж спадар Тур завёў гаворку пра тое, што можа трэба адтэрмінаваць гэты ўказ на адзін год.
Выслухалі пражскі акцэнт. У размове за круглым сталом бралі ўдзел намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Гэта Радыё Свабода. Нагадаю, што на працягу дня за актуальнымі паведамленнямі вы можаце сачыць на нашай старонцы ў інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Ну а зараз слова Таццяне Поклад, якая раскажа пра тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская замежжа».
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітоляга. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».